Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «20 лет. Период распада или полураспада». Сегодня 12-й выпуск юбилейного цикла, в котором мы говорим с журналистами из бывших советских республик о том, что осталось там от времен Советского Союза и что ушло безвозвратно. На этот раз наши гости из Азербайджана. С нами в студии Анар Гасанов, шеф-корреспондент «Лидер ТВ» и радио «Азербайджан» в Москве. Анар, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами также в студии Роман Агаев, специальный корреспондент агентства «Салам Ньюс», главный редактор ТВ «Интер Ас». Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
И вот-вот с нами на связи Лея Байрамова из Баку, но мы ждем, когда она появится. И вопрос мы вам задаем, уважаемые слушатели, те, кто бывает в Баку, те, кто был там недавно, как вы считаете, что осталось еще советского в современном Азербайджане? Пейджер в Москве 660-1046, и ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801. И поскольку это первая программа в прямом эфире «Часа прессы» в этом году, я поздравляю всех с Новым годом, случившимся, и с теми праздниками, которые еще впереди. Очень рада вас поздравить. Просто вчера был эфир в записи у нас, в понедельник в записи, а сегодня в прямом эфире можно звонить, можно присылать сообщения. Итак, я напомню вопросы нашей традиционной анкеты, которую мы задаем в этом цикле гостям. Первый вопрос. Что советского все еще остается в вашей республике, во власти, в быту и так далее? Что, наоборот, появилось такого, чего нельзя было представить в советские времена, но не имея в виду, конечно, развитие технологий, это самоочевидные вещи. О чем из того, что было в Союзе, вы жалеете, а что вернуть не хотелось бы ни в коем случае? И давайте начнем с первого вопроса, а может быть нет, давайте так, начнем с новогодних событий. Во-первых, вот я только что сняла с ленты Интерфакса опрос населения Азербайджана по поводу того, ждет ли оно перемен к лучшему в наступившем году. Оказывается, да, ждут. Почти 40% опрошенных заявили, что ждут Новый год с хорошим настроением, оптимизмом. 46% выбрали альтернативу без негативных эмоций, и только 9% с плохим настроением. Судя по анкетам, чуть более трети респондентов, 36%, назвали уходящий год очень плохим или хорошим, 45% средним и лишь 16% плохим. Неплохое настроение предновогоднее у жителей Азербайджана было. И хочу я вас спросить, поскольку Новый год случился, что советского остается в процедуре, в традициях празднования Нового года в современном Азербайджане? Вот расскажите, пожалуйста, Анар, об этом нам.
Спасибо. Вы знаете, Советский Союз на сегодняшний день и вообще-то ассоциируется Россией в Азербайджане. Если сохранился русский язык, как Россия правоприемница Советского Союза, значит, в Азербайджане вот это, так скажем, один из атрибутов Советского Союза – это сохранение русского языка. Это русских секторов, русских школ. То, что относится к русскому наследию, российскому наследию, вот это в Азербайджане хранится. То есть, если в советское время Азербайджан называли улицы в честь Лермонтова, если в Азербайджане были памятники Пушкину, если в Азербайджане были русские селения, то есть, как это было, так и осталось. Такое же уважение, такое же толерантное отношение. Всему русскому наследию, как в советское время, как государство образующему народу всего Советского Союза, как титульной нации, в Азербайджане все хранится. Прошу прощения, русские кладбища, хотя на сегодняшний день в Азербайджане население русское, русскоязычное население не так, как было в советское время. Многие переехали из-за экономической ситуации. Но, несмотря на это, вот русское наследие, она как дань уважения, в дань братских отношений, дружеских, она сохранилась. Но чисто советские атрибуты, так скажем, Ленин, в Азербайджане нигде мы не увидим памятник вождю, нигде не увидим памятник Сталину, мы нигде не увидим, только можно в каких-то вот отсталых регионах Азербайджана остались еще те советские комбинаты, которые еще были в советское время построены. Даже здания у нас сносят, строят новые здания. От советского наследия не осталась, естественно, литература, потому что история, которая описалась в советское время, особенно история Азербайджана, современного Азербайджана, оно не осталось. Сейчас все переименовано. Даже возьмем, допустим, я помню, что по фотографиям помню, что когда люди венчались, ходили, положили цветы памятнику 26-й бакинской комиссаров, по сей день памятник 26-й бакинской комиссаров нету. Я как субъективно скажу, и хорошо, что нету, потому что Советский Союз, да, нам, азербайджанскому народу, дала много хорошего. Но и помимо хорошего были минусы. Один из минусов – то, что в Азербайджане в сердце Баку был памятник палачам моего народа, 26-й бакинским комиссарам. Вот это вот снесли.
То есть это, нет, перед тем, как снести, сначала их обозначили уже званием палачи, а потом уже снесли, и, как я понимаю, это не так давно, 3 года назад произошло, этот памятник вот был снесен. И когда мы с вами перед эфиром снова листали советскую книжку с картинками из советского Азербайджана, вы сказали, что вот этого памятника нет, 26 бакинских комиссаров, и нет памятника красным красноармейцам, правильно я понимаю, Роман, да, которые,
да,
которые вошли в 18-м году на территорию Азербайджана. Вот я,
20-м.
Да, в 20-м. Вот я смотрю, вот стоит группа, такой монументальный, причем памятник с флагом, это в Баку, видимо, да, этот памятник
был? Да, это
а его, когда его снесли?
Вы знаете, очень символично, что сейчас эта площадь носит название 20 января. Ведь 20 января, если вы знаете, это был пик предательства официальной Москвы по отношению к собственному народу, советскому и азербайджанскому в том числе, как части советского народа. Когда по приказу Горбачева, который по праву считается и будет считаться, наверное, и дальше врагом азербайджанского народа, по его приказу в Баку были введены части советской армии, это 20 января 90-го года, когда буквально расстреливалось мирное население. Таким же методом 11-я Красная армия устанавливала власть, советскую власть в Азербайджане. Дело в том, что до 20-го года в Азербайджане в 18-м году еще было образовано, сформировано национальное правительство. Это Азербайджанская демократическая республика, первая демократическая республика на мусульманском Востоке, первая республика, где были даны избирательные права женщинам и так далее и тому подобное. То есть эта республика просуществовала 23 месяца, но оставила в сознании азербайджанцев и так далее очень много национального, с хорошей точки зрения, да, не националистического, а именно национально-патриотического. И 11-я Красная Армия была призвана это уничтожить, поэтому, понимаете, в советское время, да, стоял памятник, но после того, что как...
А когда его снесли? Вот бакинский комиссар 3 года назад, а этот когда?
Его снесли в 90-х годах, 90-х, я же раньше. Сказал, что... Я сказал, что 20 января.
Уже к этому моменту.
Вы знаете, что самое интересное? Памятник 11-й Красной Армии в Баку, который стал с 20-го года, снес сам же Горбачев в 90-м своими же действиями. 20 января, дальше этому
косвенно,
памятнику...
Косвенно его действия способствовали
что,
тому, чтобы этот памятник
был снесен. Трудно представить Михаила Сергеевича с топориком в руках, который сносит стучит памятник в центре Баку. Да? Понятно, что он снес. Вот это было предпосылкой того, чтобы снести памятник. Угу. К людям начало возвращаться то национальное сознание, которое давили, допустим, все эти 70 лет. Вот она же сказала о литературе, как раз-таки... В советской историографии, литературе вообще ни единого слова мы не найдем о том, об этой республике в 18-м году, которая была создана. Это было под запретом и под преследованием, что это нельзя изучать, это нельзя поднимать. На самом деле, когда это все поднимается, там ничего страшного нет.
Ну, это на Украине такая же была история, конечно, с историей. История с историей. Советской.
Ну, как бы да, там ничего страшного нет. Мы имеем право это изучать, чтобы делать выводы. В конце концов, знать имеем право, чтобы знать, что хорошее, а что плохое. Поэтому вот такая история.
Вы сказали, вот я сейчас, у нас будет анонс, но я все-таки задам вопрос до анонса. Вы сказали, от литературы тоже вы отказываетесь от советской. Вот от какой именно, хотелось бы знать, классики, советской классики Азербайджана отказывается современный Азербайджан, но это уже после анонса.
Арабские наблюдатели, они в том или в другом смысле выражают не точку зрения Лиги арабских стран, а точку зрения своего руководства из тех или других стран.
Сирийская оппозиция между наблюдателями Лиги арабских государств и режимом Аль-Асада. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой ведем цикл 20 лет, период распада или полураспада. Говорим об Азербайджане сегодня современном и сравниваем его с временами СССР. В студии Анар Гасанов, шеф-корреспондент «Лидер ТВ» и «Радио Азербайджан» в Москве. И с нами Роман Агаев, специальный корреспондент агентства «Салам Ньюс», главный редактор ТВ «Интерас». Итак, мы поняли, от чего вы отказываетесь в истории, в советской истории, от чего сегодня уже нельзя найти в современных учебниках. А вот литература, что, кого вы отвергли из классиков советских?
Азербайджанских, да, советских классиков. Да. Вы знаете, был и в памяти азербайджанского народа такой поэт, писатель Сулейман Рустам, известный, который посвящал много стихов произведений Советскому Союзу, самой системе, героям Советского Союза, вождям. Вот эта часть его произведений, часть вот это направление на сегодняшний день в учебниках азербайджанских, в азербайджанских школах, это не изучается. Столько времени не дается вот именно этому направлению. Тоже относится, допустим, к произведениям Самеда Бургуна, который считался одним из основателей современной азербайджанской поэзии 20 века. Самед Бургун, допустим, изучаются совсем другие его произведения, как это великий азербайджанский советский писатель-поэт. Но вот то, что связано с восхвалением Ленина, Сталина, коллективизация, колхоз, совхоз, вот все это...
То есть весь социалистический реализм ушел из изучения
в школах. Да, это было, но это уже... как бы не так, как в Советском Союзе. Сегодня азербайджанским детям больше всего читают лекции, читают о произведении Сулеймана Рустама, о Южном Азербайджане. Хотя это часть его творчества, это посвящено было Южному Азербайджану, то Северному Ирану. Так вот. Это особое внимание уделяется, чем... допустим, его другому направлению. В этом плане. И самые главные большие изменения произошли в истории Азербайджана. Допустим, если мы, вот ваше поколение, госпожа Рыковцева, вот если не знала, кто был Мамедамин Расулзада, основатель первой Азербайджанской демократической республики, по сей день можно видеть во многих кабинетах его портрет, потому что это основатель первого государственного мусульманского демократического государства на Востоке, Топчубашев и другие. Вот легендарные генерал
Михландар. Вы уже в школе проходили, то есть вот в ваших учебниках было уже это, разве?
Да.
Мне кажется, что да, уже, да?
Да, 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 ну, да. Потому что включили. Я лишь пионером видел Советский Союз, в 91 году уже распал Советский Союз, я был школьником, уже я...
То есть где-то в старших классах, когда вы уже были, то включили уже его в преподавание, быстро?
Да. Да, конечно, сразу, потому что все перешли на латиницу, все вот... есть интересный такой известный всем Самуэл Хантингтон, известный конфликтолог, он говорит, когда в 91-м году Югославии подняли в Косове мусульмане флаг, подняли флаг Саудовской Аравии и Турции. То есть вот то, что было нельзя, в 91-м году полностью. Шамиль был не героем, Шамиль стал героем, шейх Шамиль имеется в виду. Был Мехмандаров, Топчубашев, известный Шехлинский, был царский генерал, нельзя, а открылся архив, оказывается, он был богом российской артиллерии.
Кто был никем, тот станет всем.
Да.
Нет, очень по-советски получилось.
На самом деле, то, что они были никем, это было реально несправедливо. Угу. Вот, возвращаясь к вопросу о литературе, я просто хочу, чтобы наши слушатели правильно поняли, речь не идет о том, что вот касательно русских поэтов, я сам учился в русской школе в Азербайджане.
Нет, я-то как раз имела в виду ваших, да, вот ваших, но советских классиков.
У нас с удовольствием читают того же, как можно отказаться от Маяковского, как можно отказаться от Симонова. В азербайджанских школах с русским сектором до сих пор они изучаются, почитаются, это, конечно же, великие поэты и классики.
Есенин.
Есенин, понятно, Есенин, мы воспринимаем Есенина как нашего Бакинцева, и не зря, потому что он достаточно такой ощутимый период жизни прожил в Баку, и об этом есть воспоминания. А то, что касается всего остального, Азербайджан в этом не уникален. То есть можно сейчас пройтись по магазинам Москвы, но не знаю, можно разве найти книги, посвященные ГОЭРЛО, электрификации, не знаю, первоначальному накоплению капитала, ну вот то, что вот этой советщине, новая экономическая политика, то есть оно может сохраниться.
Ну, в Ленинку, каких... конечно, нужно за этим ходить или заказывать специально.
Нет, это понятно. Такие архивные книги у нас тоже есть, но в обиходе-то в народе они не пользуются популярностью.
Их уже не переиздают,
поэтому, конечно. Поэтому, в принципе, ситуация такая. От советского народа, от Советского Союза, я опять же говорю, конечно же, мы не занимаемся в Азербайджане нигилизмом, отрицанием всего ради чего-то нового. Нет, мы считаем, что, во-первых, все эти 70 лет вместо Азербайджана какая-то другая нация, какой-то другой народ не жил нашей судьбой. Мы прожили эту судьбу, наши отцы, деды, матери и так далее. Поэтому у нас весь этот багаж знаний, опыта позитивного, накопленного в Советском Союзе, мы перенесли в историю современного Азербайджана.
Взяли все хорошее.
Взяли все хорошее и стараемся о плохом не вспоминать и хотя бы плохое не повторять.
С нами на связи Лия Байрамова из Баку. Лия, здравствуйте.
Добрый день.
Лия, редактор отдела культуры бакинской газеты «Зеркало». С Новым годом вас наступившим. Лия, тут коллеги мои все-таки в Москве встречали Новый год, как я понимаю, оба. А вы в Баку, правда же?
Да, конечно.
Вот вы нам расскажите, что советского в традициях встречи Нового года остается в Баку? Смотрите ли вы «Иронию судьбы» по телевизору, например? Вот хотелось бы знать, что вы смотрите по телевизору в новогоднюю ночь?
Конечно, большинство людей смотрят «Иронию судьбы». Это даже уже не советский фильм. Это фильм, который стал частью нашей жизни. То есть... И я знаю, что многие, если не удается посмотреть, даже мои ровесники, они довольно так, то есть боятся нарушить эту традицию, довольно болезненно реагируют. По телевизору смотрим концерты. Честно говоря, в большинстве случаев это, опять-таки, российские программы и российские новогодние представления.
Лия, слышно Лию, хорошо, да?
Да.
Ага. Лия, я поняла. Скажите, пожалуйста, вот снова-таки, наши гости говорят о том, что уже невозможно, что, чего не осталось от Советского Союза. А что осталось, как вы считаете, ну вот кроме этой традиции смотреть «Иронию судьбы», что в быту, в вашей жизни все-таки советского, может быть, в отношениях между людьми, может быть, там, я не знаю, в бюрократических процедурах, что вот вы чувствуете, в какие моменты, что вы все еще в Советском Союзе находитесь?
Салат оливье обязательно.
Салат оливье, да. Самое советское, что есть, да.
Да, это самое советское. И, ну, в принципе, советского осталось, я думаю, все-таки достаточно много, особенно в поколениях наших родителей. И даже в некоторых случаях, вот вы правильно совершенно отметили, бюрократические препоны и... Все, что касается бюрократии, это исключительно, честно говоря, наследие советского прошлого.
Это есть. Вы коллеги...
И оно в некоторых случаях очень мешает. И даже меня, что вот немножко, не то что настораживает, но немножко заставляет задуматься, то, что мои ровесники, это еще ясно, мы росли в Советском Союзе, но и молодежь, в некоторых случаях все-таки перенимают это у старшего поколения. Именно такое стремление к бюрократии. Что-то советское все равно передается.
Угу. А вы считаете, а на ваш взгляд, чего невозможно уже представить из советских времен в современном Азербайджане? Ну, просто уже невозможно. Ушло безвозвратно.
Безвозвратно?
Да.
Боюсь, что это пока на сегодняшний день. Это качественное бесплатное образование.
Угу.
Это качество, это отдых бесплатный для детей, качественный. То есть есть лагеря, естественно, и какие-то программы, может быть, и программы и бесплатные факультеты в вузах. Но того уровня, мне кажется, такой отдачи, которую мы видели, вот, например, от своих педагогов, этого нет.
Лия, спасибо. Это была Лия Байрамова, остается с нами на связи. И я хочу вот о чем спросить. Как-то мы, может быть, еще пока уходим от этого вопроса, но тем не менее, а разве можно было, коллеги, представить себе в Советском Союзе, что прилетает самолет, в котором, из которого, или даже не дают садиться гражданам Армении в самолет, который летит в Баку? Такое можно было представить, что армяне не могут прилететь в Баку, потому что их не пустят даже на борт самолета, если у него армянская фамилия или армянский паспорт. Это можно было представить?
В советское время?
В советское время.
В советское время, конечно же, нет. Но в советское время также невозможно было представить, что армяне, живущие бок о бок с азербайджанцами, как говорится, мирно сосуществующие, скажем так, возьмут в руки оружие и начнут убивать своих соседей азербайджанцев только лишь из-за того, что оправдать спонсорские деньги диаспоры и высказать территориальные претензии к Азербайджану. Тогда тоже невозможно было представить, что Нагорный Карабах, как составляющая часть Азербайджана, и 7 прилегающих районов будут оккупированы соседней Арменией, что там будут стоять войска, оттуда будут изгнаны миллионы азербайджанцев, которые до сих пор не могут возвратиться в свои собственные дома. Это невозможно представить даже сейчас, не то что в Советском. Вот как можно представить, что вы вот после эфира не можете вернуться в свой собственный дом? Это же нонсенс. Это исторические азербайджанские земли, и историчность азербайджанских земель этих, она никогда не превалировала, не преподносилась так, чтобы как абсолют. Но мы жили мирно сосуществуя. Я сам из Карабаха. Я сам из Нагорного, из низменной части Карабаха. Мой район тоже оккупирован, хотя он не имеет отношения к Нагорному Карабаху вообще никакое. У нас были соседи армяне. Мы с ними дружили, играли в детстве, катались на велосипеде. Мой папа купил мне велосипед, мы по очереди, и отдавал. Был сосед Азнаур, была соседка Лилит, мы с ними игрались, это мои ровесники. Но как можно представить себе, что ты живешь в Азербайджане, выросла на этой земле, и вдруг объявляешь эту территорию исконно армянской якобы, и берешь в руки оружие и убиваешь своих соседей.
Ну вот смотрите, вопрос, который возникает в России, все-таки мы понимаем, что есть и своя позиция, и свои объяснения, и свои обвинения со стороны армянской, но когда вот вы говорите об этих бытовых, вот вы сейчас переводите в плоскость все-таки выше в политике, да, внешней политике, внутренней политике. Мы сейчас говорим о бытовых вещах. Вот когда люди не могут к вам прилететь, это же только потому, что так решено высшими политическими силами, или потому что это опасно из бытовой точки зрения и разделяют позицию своего руководства рядовые азербайджанцы, что не может армянин сесть в этот самолет. Они с этим согласны, обычные простые люди.
Вы знаете, истинную причину высадки самолета этого человека, Гурджинян, да, мы с вами точно не знаем. Это может быть разной причиной. Армянские СМИ могут это аргументировать совсем вот то, что у них генеральная линия диктует, а на самом деле совсем другая причина может быть. На сегодняшний день отношения между армянами и азербайджанцами, это уже не диктуется правительством. Это каждый азербайджанец чувствует эту боль.
Вот это то, о чем я и хотела. Мы поговорим об этом во второй части программы. Вот это очень важный момент. Вот будем ли мы разделять политику руководства и отношения простых людей. Во второй части программы поговорим. А я расскажу, что в 7 часов будет повтор программы «Время гостей» с Гарри Каспаровым. Мы продолжим ровно через 2 минуты после краткой сводки новостей. Вернемся в студию.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что сегодня вечером он должен выйти на свободу. Он также отметил, что его самочувствие улучшилось. Удальцов находится под стражей в больнице после прекращения объявленной им сухой голодовки. В Благовещенске в гастролирующем цирке «Амурский тигр» сегодня напал на ребенка, когда родители пытались сфотографировать его вместе с хищником. 3-летний мальчик госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами. Экипаж терпящего бедствия в Охотском море транспортного рефрижератора «Ирина» сегодня утром был эвакуирован другим судном. На борту «Ирины» находились 19 человек. Судно получило пробоину и подало сигнал бедствия этой ночью. В Душанбе по подозрению в экстремизме задержаны 5 человек. Все они предположительно являются членами запрещенной религиозной группировки «Хизбут-Тахрир». У задержанных изъяты листовки литературы экстремистского содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело. В казахстанском городе Жанаузен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки, до 31 января продлено действие чрезвычайного положения. В результате народных волнений погибли 16 человек, свыше 100 получили ранения. В США бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедшие во вторник кокусы в штате Айова. Первое предварительное голосование сторонников республиканской партии в отборе кандидатов в президенты, который будет противостоять Бараку Обаме на выборах в ноябре. Он опередил своего ближайшего соперника, консервативного экс-сенатора Рика Санторума, всего на 8 голосов. В Египте второй день продолжается третий заключительный этап голосования на парламентских выборах. В столице Иордании Аммане вчера прошла первая с 2010 года встреча представителей Израиля и палестинской автономии. Обсуждались перспективы возобновления переговорного процесса между Израилем и палестинцами.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. В эфире 12-й выпуск юбилейного цикла «20 лет. Период распада или полураспада», в котором мы говорим о современном Азербайджане и сравниваем его с тем, что было 20 лет назад и дальше в советские времена. С вами Лия Байрамова, редактор отдела культуры бакинской газеты «Зеркало», Анар Гасанов, шеф-корреспондент «Лидер ТВ» и «Радио Азербайджан» в Москве, Роман Агаев, специальный корреспондент агентства «Салам Ньюс», главный редактор ТВ «Интер Аз». И для ваших СМС и пейджерных сообщений номер +7 903 743 2801. Это смски, пейджер в Москве 660-1046. И ждем ваших звонков по номеру 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, единый, бесплатный для всей страны. И мы вот продолжаем сейчас с Романом разговор и с Анаром по поводу, ну, собственно, и, конечно же, с Лией по поводу того, следует ли обобщать историю, которая случилась вот с конкретным человеком, с конкретной с армянской фамилией, который сел на самолет азербайджанских авиалиний, его высадили из самолета ровно потому, что у него армянская фамилия. Но дело в том, что вы говорите, это единичный случай, а я слышала о том, от граждан Армении, о том, что ни один из них, они все боятся сесть в самолет, их любого из них высадят. И одна моя коллега говорила о том, она замужем за армянином, у нее армянская фамилия, но она хочет менять и возвращать свою русскую для того, чтобы летать все-таки в Азербайджан. Вот такая ситуация. Вопрос: это система, это единичный случай? Если это система, то как рядовые граждане Азербайджана относятся к тому, что рядовые граждане Армении уже не могут к ним прилететь?
Мне удивляет, ну, на самом деле, очень удивляет, что вот этот единичный случай, с одним индивидуумом, да, поднимает на такой уровень, чуть не все семьи Российской Федерации говорят об этом событии. 26 февраля – день Ходжалинского геноцида, который в 1992 году случился, и по сей день живут сироты, живут искалеченные люди. Российские СМИ мимо проходят этого события, не хотят это освещать, вообще забывать хотят это. Хотя по сей день и по линии фонда Гейдара Алиева, и фонда, и Азербайджанской молодежной организации – в России проводятся мероприятия, и мы из Баку приглашаем сюда тех людей, которые без ног, без рук, которых всю семью истребили. Об этом никто не говорит.
Нет, не надо сравнивать отношение прессы к разным событиям. Вы знаете, что такое информповод. Вы знаете, когда он называется яркий. Вы знаете, что это происходит здесь и сейчас. А это не годовщина событий, которые случились когда-то. Не нужно одну дозу ставить. Нужно понимать всплеск интереса. Он связан с этой ситуацией, конкретно.
Мне просто кажется, это личное. Вот это кто раздувал это событие? Соловьёв? Ну, ему нужно было этого делать, потому что он давным-давно показывает свою симпатию армянскому народу, и поэтому надо было эту тему поднять. Это была заказуха, извините, это было что? Но это единичный случай. В Азербайджане по сей день 30 тысяч армян проживают. Вот в моем дворе живут армяне, женщина. Да, она не кричит, что я армянка, потому что это есть в обществе люди, которые эмоциональны, которые могут ей делать плохо, да, и конфликты могут быть. Но в Азербайджане по сей день живет 30 тысяч армян. Вы мне скажите, в Армении хотя бы один азербайджанец живет?
Конечно же, нет.
Вот наша страна часто, хотя мы делаем все для того, чтобы весь мир знал, что мы толерантный народ. Азербайджан – многонациональное государство. Каждый год президент выступает, поздравляет во время Пасхи русского населения Азербайджана. Во время еврейских праздников всего-то мало в Азербайджане. Максимум 10-15 тысяч евреев поздравляют еврейским. Специально их поселки президент ездит, поздравляет их. Особо отношения к церкви строим. Мы строим синагоги в Азербайджане, в мусульманской стране. Но почему армянские кладбища существуют в Азербайджане? Армянские кладбища. Армянская церковь в Гяндже, армянская церковь в Баку. Об этом все молчат. Все молчат.
Нет, ну хорошо, смотрите, все-таки давайте мы не уходить от ответа. И вы говорите, это единичный эпизод, что нет системы. Тогда в таком случае этот единичный эпизод должен был быть подвергнут анализу на территории Азербайджана, что это за история такая, почему сняли, было ли... Лида, вот вы расскажите, пожалуйста, если это единичный, то это исследовалось там у вас как-то, это как-то оценивалось? А если это система, тогда, конечно, наверное, никто и не говорил об этом, потому что не удивились, это система. Вот, Лида, Сергей, что вы скажете по поводу поездок, полетов вот с паспортами граждан Армении или с фамилиями с армянскими на территорию Азербайджана?
Я думаю, что следуя элементарной логике, таких, когда у нас в сегодняшнем состоянии, ни войны, ни мира, это элементарно правильный ход со стороны правоохранительных органов, которые снимают гражданина на Армении, потому что, как правильно говорили мои коллеги, есть много, всего на сегодняшний день в стране очень много людей, которые пострадали, у нас свыше миллиона беженцев, которые пострадали от конфликта, и элементарно это вполне возможно, что делается для того, чтобы просто обезопасить человека, который с армянской фамилией или с армянским паспортом может сесть на самолет.
То есть все-таки система,
да. Столько ущерба и столько пролито крови на территории страны, я думаю, это несколько... Ну, давайте представим, может быть, слишком будет резко. Давайте представим во время Великой Отечественной войны, как со свастикой какой-то солдат пытается въехать официально на территорию какой-то города. У меня это звучит как-то резко, но... То есть зачем?
Я поняла, что система существует, но мотивация у этой системы состоит ровно в том, чтобы обезопасить граждан Армении от, от той агрессии, которая, возможно, случится...
Это может быть одним из пунктов, почему это делается.
Поэтому мы можем предположить.
Да, причина да. Нет, Роман. Во-первых, да, спасибо. Знаете, говорить о системе как таковой не приходится. Почему? В Азербайджан до сих пор и по сей день приезжают армянские спортсмены. Как уже мой коллега Анар отметил, в Азербайджане живут армяне. В Азербайджан приезжают представители неправительственных организаций из Армении с армянскими паспортами. Очень многие приезжают. Им обеспечивается безопасность. В Азербайджане пройдет Евровидение. Скоро совсем, и приедут, надеюсь, делегации Армении, которая будет также участвовать. То есть система безопасности обеспечивается для всех. Конечно же, мы не можем забыть 20% оккупированных территорий и личных обид, личной крови, естественно. Это нельзя приказать народу, что вы вот на время забудьте. Что связано с Гурджуняном? Я почему говорю,
это
все
с тем пассажиром, с которым мы начинали разговаривать.
Даже дело не в пассажире. Помните, был случай с корреспондентом «Эхо Москвы»? То, что его тоже не пускали. Бунтман, по-моему,
Сергей Бунтман.
Есть предписание Азербайджанского министерства иностранных дел. Азербайджан в рамках своих границ, признанный всем мировым сообществом, официально заявил, что лица, граждане, люди, посетившие сепаратистский режим Нагорного Карабаха, это искусственное марионеточное государство, построенное там Арменией с помощью внешних спонсоров, без разрешения официального Баку, если он посетил Нагорный Карабах, то он не имеет права въезжать на территорию Азербайджана. Это касается всех, и начиная от Затулина, который под парами армянского коньяка, иногда его так заносит, что, Господи, упаси. И это касается и Гурджуняна, и это коснется и Соловьева, это коснулось и Бунтмана. Это позиция азербайджанского МИД. То, если кому-то не нравится, то, пожалуйста, пусть пишет письма в Баку, да, в официальные структуры. Представьте себе, 92-й год, Россия проводит контртеррористическую операцию в Чечне. И человек какой-то из Лондона получает визу, так называемую, в республику Ичкерия, едет туда с, я не знаю, с Закаевым, с Дудаевым, сидят за столом, что-то обсуждают. Понравится ли это официальной Москве и господину Путину? Понравится ли это гражданам России, которые только из Пскова, там целая дивизия погибла?
А вы по работе, слетаете в Армению, вы можете с вашими паспортами, с вашими фамилиями?
Если все организовано, обеспечено, ну,
конечно. Почему нет?
Конечно.
Хорошо. Владимир из Новороссийска, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы говорите, что не можете забыть пролитую кровь. Но как же нам забыть те преступления, которые азербайджанцы совершили на территории России? Особенно изуверское преступление в Перми, где азербайджанец убил врача-энергохирурга, спасшего ему жизнь. И у народа в России сложилось, в общем-то, представление сформировалось, что азербайджанцы – это нежелательный элемент
Владимир,
России.
Владимир, ну вот смотрите, нет. Вот вы сейчас... Нет, подождите, это не вам вопрос, это нам вопрос. Вы сейчас расписались за весь российский народ. Ну разве так можно? У народа России сложилось впечатление. Ну, у народа России не может сложиться впечатление, потому что... только потому, что вы так подумали. Это, во-первых. Во-вторых, та ситуация, которую вы описали, это ровно тот случай, о котором говорят, что преступность не имеет национальности. Это мог быть любой другой человек на месте одного жертвы, на месте преступника. Это вот такого рода преступления совершенно не переходят на восприятие целого народа, поэтому даже нечего обсуждать. Александр Георгиевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день всех, со всем салам алейкум, как говорится, немного просто имею к данной стране отношения. Вот, ну, у меня два вопроса конкретно по сегодняшнему дню, про советское не будем, будем про сегодняшнее. Первое, как во всей России относится в Баку и имеет ли граждане...
Как что? Нет, не услышали, Александр Георгиевич, что? Как кто?
Как относится во всем плане к России в Баку? И имеют ли граждане Баку, как и сами бакинцы, так и кто остались русские, какие-то русские каналы смотреть. Только не по спутнику, а вот, скажем, аналоговые. Это первое. И второе, как вообще с правами человека? Потому что я вот смотрю зарубежные каналы, просто наши каналы такие же, как и ваши практически, ну, немного поинтереснее. И вот много говорят, что с правами там очень плохо, что Гильдар Алиев... для бакинцев, для Баку вообще ничего не делать. Нефти много, всего много. А в действительности люди как жили бедно большинство, кроме Баку. Просто Баку это как наша Москва. Вот в Москве хорошо, а вот как во всей остальной России, это вопрос. И как там Радио Свобода вещает? Вот не грузит ли, как во все? Вот,
Александр Георгиевич, спасибо вам за вопросы. Там, кстати говоря, есть. Это все. Я думаю, что мы сейчас будем спрашивать кое-что у Лии Байрамовой, потому что, во-первых, есть действительно азербайджанская служба Радио Свобода. Я не знаю, на каких они там частотах, честно сказать. Это, наверное, коллегам. Роман, вам
цифры
виднее.
Не скажу. Радио Азатлык
радио. Да, есть станция, которая свободно ее ретранслирует, службу нашу азербайджанскую. Да. Лия, значит, вот вопросы. Отношение в целом к России у рядовых азербайджанцев. Вот приезжает россиянин в Баку, рады ли ему? Вот скажем так. Второе, если у вас остались в свободном доступе российские каналы, не какие-то там платные, а в свободном, в каком-то вот в таком блоке, в который вы смотрите на своем рядовом телевизоре. Вот давайте вот по этим двум пока к вам.
Значит, менталитет нашего народа таков, что здесь рады любому гостю, если он пришел с миром. Так что отношение граждан России, будь то, я не знаю, даже славянской внешности, как Россия представляет, не славянская, а абсолютно адекватно. У нас недавно побывали несколько блогеров, путешественников из России, которые были и описывают это в своих блогах, достаточно почитать. Когда они побывали в самых отдаленных регионах страны, где, может быть, даже и не говорят по-русски, но как их принимали. То есть совершенно адекватное отношение к России и вообще замечательно. Опять-таки, с условием, если человек пришел с миром с протянутыми руками, то есть чтоб, пожатиях. Что касается российского телевидения, его в официальной, скажем так, государственной сетке нет. Есть телерадиокомпания «Мир», ну, которая вещает на русском языке во всех странах. И есть блоки новостей на русском языке на каналах в некоторых случаях. А вот ОРТ, там РТР и другие каналы, они сидят в платных пакетах, да, ну, в тарелке кадровом телевидении.
Угу. Поняла. И вопрос тогда давайте вот мы зададим Анару Гасанову, сложный, тяжелый, как с правами человека, коррупция, обнищание, вот то, что говорил в целом по ситуации в стране, борьба кланов, или там не с кем бороться, один клан в Азербайджане, сколько их там?
На самом деле очень тяжелый вопрос.
Да,
естественно, Азербайджан является демократическим государством, но в Азербайджане будет преступлением, если скажем, что нет коррупции, все отлично, все хорошо. Это
нет, таких слов от вас не ждут.
В Азербайджане эта коррупция, она есть, и господин президент сам борется лично против коррупции. И если вспомнить его прошлогоднее выступление против коррупции, сам лично борется под его контролем, но это не означает, что все так гладко. Есть коррупция на уровне чиновников, есть бюрократические препятствия в Азербайджане. Но скажу, на сегодняшний день в Азербайджане, если есть критика в адрес самых высших инстанций государства, и при всем этом эти люди выходят в городе, делают митинги, пикеты, если недовольство выражается открытой форме, и нельзя сказать, что в Азербайджане нарушаются права человека. В Азербайджане, как в других странах, как в России, как в Казахстане, как в Армении, в Грузии, демократия, она есть, и люди выражают свое недовольство, если что-то их не устраивает. Я не могу привести статистики, сколько сегодня из-за нарушения прав сидят в тюрьмах. Но одно знаю, что президент каждый год подписывает помилование, и многих отпускают, которые сидят за так называемые узники совести. Отпускают. Сегодня один из тех, я скажу, для многих был такой журналист Эйнулла Фатуллаев. Там поехать в Армению и фотографироваться перед сбитым азербайджанским танком, и это называется «я могу так мыслить», и такого человека президент настолько человек добродушный, его подписал его о помиловании, такого человека. Это о чем говорит? Эйнулла Фатуллаев, в которой были раскрыты карты, как он дружит с теми людьми, которые истребил, с теми военными, теми агитаторами, идеологами армянского сепаратизма. Вот такой человек есть и на свободе. Если человек, который хотел расчленить азербайджанское государство, представитель якобы Талутско-Муганского государства, сегодня в свободе живет в Голландии и приезжает в Баку, езжает. Если свободно едет в Армению, участвует в каких-то форумах, он на свободе, и он благодаря позиции азербайджанского президента, азербайджанского руководства, как можно говорить, что азербайджанские права нарушаются? Это не Узбекистан, это не Таджикистан. В Азербайджане есть оппозиция, в Азербайджане есть необщественные организации, в Азербайджане митинги делают в городе. Но это не Америка.
Давайте мы послушаем Махира из Московской области, и я еще Лии задам один вопрос, касающийся того, как живут люди в Азербайджане. У меня есть что спросить. Махир, говорите, пожалуйста, Московская область. Здравствуйте.
Да, добрый день. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить вас с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Вот я хотел свои отношения высказать вот предыдущему звонившему. Он как бы позволил себе высказать свое мнение от имени всего.
Ну, я же уже высказалась, Махир.
Да, я хотел, что? Знаете, хорошо. Я все-таки слушатель, да, я хочу тоже высказать свои отношения. Я живу в Подмосковье, и я являюсь депутатом городского совета. Вот, я азербайджанец, и меня, значит, выдвинули, избирали это население. Это говорит о том, что русские не все относятся к азербайджанцам плохо, да, скажем так.
Конечно.
Это один момент.
Конечно.
Другой момент, мы, ну, если говорить о преступности, преступники, ну, везде преступник, и нельзя судить по каким-то отдельным случаям, что вот происходит в России по отношению к всем азербайджанцам, это неправда. Вот, это один момент. Другой момент, когда мы говорим о том, что какое будет отношение, скажем, вот того же, там, скажем, пассажира, его, во-первых, его высадили не из самолета, а его не пропустили регистрацию, да, он пытался пройти, там скандал устроил. Вопрос в другом, вопрос безопасности. Когда две республики, бывшие Советского Союза, находятся, значит, в стадии, ну, не в стадии, а в положении войны, да, вот мы знаем, что война же, она приостановлена, только никакого мира нет, и бывают периодически позиционные какие-то стрельбы, и погибают люди. И вот вы в такой ситуации, как может человек спокойно поехать в ту страну, где идет, скажем, да, вот война против другой республики? Соответственно, здесь отношение не столько отношение к тому, что его фамилия, а отношение его безопасности.
Да, Махир, ну нам спасибо большое. Нам Лия это, во-первых, уже объяснила. Во-вторых, я согласна, можно здесь сравнить с известным анекдотом про Ельцина, когда вбегают вооруженные люди в зал Верховного Совета и кричат: «Кто здесь Ельцин? Я пригнись». То есть вот для того, чтобы его спасти, они закричали: «Кто здесь Ельцин?». У меня была точно такая же, когда я прилетела в Баку, по-моему, это было в 95-м году, у нас в группе был один армянин, у него была русская фамилия, правда, но они знали, принимающая сторона, что он армянин, и первое, что спросили, кто здесь армянин, но только для того, чтобы вот контролировать его отдельно. Это было такое, я вот не знаю, сейчас я давно не была там в Баку, но вот тогда было так, да, вот в 95-м вычленяли, знали кто, и для того, чтобы обезопасить этого конкретного человека в составе данной группы. Такое было. Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Бывал в Баке, вот, и нефтяные камни эти, ну, и часто садился, просто пролетали все время через Баку, там, летя в разные направления. Как вы сейчас относитесь к Каспию? Как вы собираетесь его делить? Как вы относитесь к независимости Дагестана и к событиям в Иране? Ведь называют серьезнейшее событие. Если можно, в двух словах.
Спасибо. Да, Роман обещает в двух словах. Пожалуйста, Роман, давайте в двух словах всю международную...
Касательно Каспия. К Каспию относимся отлично. Купаемся летом, нравится.
Разделили уже.
Разделили. Казахстан, Россия и Азербайджан между собой Каспий разделили. И точки соприкосновения у нас по всем вопросам. Что касается независимости Дагестана, я так понял, да, вопрос? Я правильно его понял? Это немножко провокационный вопрос. Да. Во-первых, уж про независимость Дагестана спросите самих дагестанцев. Или хотя бы в Москве, да, а не у Баку. Да. Баку суверенная, столица суверенного государства. Что касается событий в Иране, я вам скажу, что в три раза больше, чем в современном Азербайджане, в Иране проживает азербайджанское население. Азербайджанцы – это государство, образующее население Ирана, и есть огромная территория под названием Южный Азербайджан, который находится ныне в составе Ирана. И то, что разные процессы, ну, посмотрим, что там будет дальше. Ну, права азербайджанского населения являются приоритетом всегда для нас, и поэтому мы будем следить за развитием ситуации, как обычно говорят журналисты в этом смысле. Да.
Напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы», в которой мы продолжаем свой цикл «20 лет. Период распада или полураспада». Сегодня говорим об Азербайджане. И в гостях у вас журналист из этой республики Илья Байрамова, Анар Гасанов и Роман Агаев. И сейчас мы предоставим слово Николаю Ивановичу из Ярославля. И тогда уже я к Илье наконец-то обращусь с вопросами. Пожалуйста, Николай Иванович, говорите. Ну, Ярославль.
Спасибо большое. Значит, развитие только что затронутой темы о Южном Азербайджане Ирана. Значит, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то сепаратистские настроения в этом Южном Азербайджане Ирана? Есть ли там стремление народа Южного к воссоединению с Северным Азербайджаном? Это первый вопрос. Второй вопрос такой. Вот одним из факторов, так сказать, советского наследия является такой момент, как секуляризм, то есть светский характер государства. До советского времени Азербайджан был исламским государством, причем религия шиизм близкая к Ирану. Вот в связи с этим хочу сказать, существует ли тенденция преодоления вот именно вот этого теистического характера, светского характера государства? Что здесь вот такие тенденции? Спасибо.
Пожалуйста.
По поводу первого вопроса скажу, что азербайджанцы испокон веков от сафавидов, от гаджаров, от афшаров всегда были правящей династией Ирана. Только в 25-м году пришли во власть пехлевиды, это персидская династия, и до 78-го года были во власти. В 78-м году всем нам известная муллократия в Иране, установили муллократию. То есть азербайджанцы Ирана всегда были государствообразующим народом, то есть и национальная гвардия, и правительство всегда были азербайджанские. И язык был азербайджанский в Иране, государственным языком. Сегодня есть тенденции в Иране. Язык не поворачивается назвать это сепаратистскими тенденциями, потому что в Азербайджане, на сегодняшний день в Иране, азербайджанцы не могут даже на своих национальных свадьбах петь на азербайджанском языке. Малочисленная армянская община имеет свои школы, церкви, все. Азербайджанская община не имеет даже своей школы изучать свой язык даже факультативно. Не хотелось бы затрагивать больше эту тему, потому что тема другая. Я бы хотел, вы знаете, коснуться вопроса, как относятся россиянам в Азербайджане. Вы задавали вопрос.
Да, задавал.
Вы знаете, к россиянам относятся, поймите правильно, часто говорим, мы хорошие партнерские государства, мы братские государства. К россиянам особое высокое отношение, потому что на сегодняшний день больше миллиона азербайджанцев, работая здесь, кормят своих семей в Азербайджане. Как можно относиться к россиянам плохо? Это благодаря лояльной политике российского государства, что создает условия для азербайджанцев развития. Покажите мне хоть одну страну, где столько азербайджанских олигархов. Покажите хоть мне одну страну, которая больше вкладывала в развитие азербайджанского народа. Основатель азербайджанской журналистики Гасан Байзардаби закончил МГУ.
Знаете, то, что вы считаете плюсом для Азербайджана, в общем, я думаю, что некоторые наши слушатели оценят как минус для России, количество азербайджанских олигархов на территории России.
Нет, смотрите, азербайджанский олигарх – это в первую очередь работа и для россиян в целом.
Это налогоплательщики и работодатели.
Это налогоплательщики. Я образно сказал, я эмоционально сказал, сколько азербайджанцев предприятий открывают здесь, сколько азербайджанских врачей, педагогов, профессоров. Я имею в виду, что мы неразрывно связаны с Россией.
Мы... Давайте, у нас времени мало остается. Лия, значит, вот ваш президент под Новый год очень высокие, рассказал об очень высоких успехах, которые были достигнуты в республике. 100 тысяч новых рабочих мест. Денежный доход населения выросли почти на 20%. С 1 декабря 2011 увеличилась минимальная заработная плата. Очень много хороших слов сказал об экономике. Вы это обращение новогоднее слушали иронично или, наоборот, вы соглашались с каждым его словом, что да, действительно, это так. Это отражает то, что произошло в республике. Вот я имею в виду рост доходов населения и рост количества рабочих мест.
Да, естественно. Об ироничности не может быть и речи в данном случае, потому что на самом деле наша страна на сегодняшний день признана страной с одной из быстро развивающихся экономик в мире. И это реальные цифры, и на самом деле день ото дня... растут и доходы населения, и уровень жизни, и улучшается вообще положение на население не только в столице и в крупных городах, но
поняла.
И
поняла, то есть это вы восприняли как данность. Михаил Литовкин из Москвы, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Будьте добры, ответьте мне на вопрос, пожалуйста. Что, так сказать, сейчас в данный момент с армянским кладбищем, так сказать, Монцина, так сказать, в Баку?
Я сам своими глазами видел это кладбище, даже, вы знаете, лет 3-4 года назад, когда искал одно здание, вдруг смотрел фамилии, Гаспарян, армянской фамилии, удивился. Мне сказали, это армянское кладбище. Я, увидев это, я еще раз убедился, что это не просто слова чиновника в Азербайджане, что в Азербайджане есть армянское кладбище, армянское, а в центре Баку армянская церковь. Угу. Тоже хранится.
Ну вот бакинских комиссаров снесли, а вот армянское кладбище.
Потому что это духовное
остается.
Явление, да. Поэтому.
Да. Поэтому да. Я ради объективности, я просто в качестве пожелания, если у нас минутка остается.
У нас не 10 секунд остается, можете запомнить.
Дай бог, чтобы такое же объективное и щепетильное отношение ко всему исторически азербайджанскому было в Армении.
Хорошо. На этом замечательном пожелании мы закончим программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.